Ну что, у нас уже есть победители, которые правильно ответили на вопрос, за кого из киевских князей вышла византийская принцесса. Правильный ответ — за князя Владимира. Наши победители. Читаю ваши телефоны, в смысле не все, а первые три цифры. Андрей 180, Мария 836, Татьяна 839, Таня 797, Мария 643, Александр 560, Ира 333, Андрей 235, Мария 107 и Юрий 988. Поздравляем и слушаем вторую часть программы «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Эта программа «Все так», и мы говорим о Юстиниане, об императоре Византии, который в 527 году наследовал своему дяде, крестьянину, который сделал карьеру до императорской. Теперь император Юстиниан, и с ним рядом на троне его жена, императрица Феодора, бывшая танцовщица и актриса цирка.
Матальона. В 527 году Юстиниан и Феодора торжественно коронованы в храме Святой Софии. Вообще, конечно, кощунство. И покойную императрицу можно вполне понять, жену Юстина, которая хотела костьми лечь.
Причем храм только начинал строиться практически, да. Но он еще не достроен. В недостроенном храме Святой Софии.
Совершенно роскошном, одном из лучших памятников великого византийского искусства. Торжественно коронованы кто? Племянник крестьянина, сам совершенно вышедший из той самой деревни на границе Македонии.
И портовая шлюха.
Вам это дорого, этот термин. Все пишут источники. Замечательная, заметная куртизанка. В ее жизни, в ее биографии были интересные страницы. Она, конечно, не только плясала, она умела владеть мужчинами.
Ой, вы знаете, я нашел, вот вы Прокопия Кесарийского тут поминали, которого в «Тайной истории», мы про это расскажем, ее описал. Но что он написал в явной истории про Феодору? Он написал о ней следующее. Воистину, ее пороки принадлежали ее происхождению и времени, а царские достоинства только ей самой. Прокопий Кесарийский.
Какой-то Даньги, но он написал прямо противоположные концепции. Это, видимо, был чудовищно беспринципный человек.
Он писал две истории, официальную и тайную. Конечно.
Да,
два дневника вел.
И честно написал, я боялся написать правду, но когда он пишет эту правду уже после смерти Юстиниана, он тоже пережимает. У него, видимо, ни там, ни там. Истину надо искать где-нибудь, как всегда, в сопоставлении источников. Так вот, до еще того, как она вышла замуж за Юстиниана, венчалась с Юстинианом, она убегала с любовником в Африку. Некий Гицебол, назначенный каким-то чиновником в Африку, Северная Африка была подвластна Византии, бывшие владения Западной Римской империи, вообще Римской империи. Кто кого там бросил, неясно. Скиталась по Востоку, можно тоже себе представить как, и вернулась в Константинополь в возрасте 25 лет, когда они познакомились с Юстинианом.
Уже старушка.
Ей 25, ему 36. И вот такие страсти овладели этими людьми, что пришлось доброму дядюшке Юстину отменить соответствующий закон. Юстиниан стал императором. Он находился у власти 38 лет. Большой исторический срок. И проявил себя на разном поприще. Прежде чем все-таки перечислить эти поприща и ярчайшие события его правления, несколько слов о том, ну все-таки чем же он управлял? Что же это такое, это Византия? В 395 году, можно сказать, начинается ее история. В конце IV века, когда после смерти императора Феодосия произошел официальный раздел, разделение Римской империи, Великой Всемирной Римской империи, на две части – Западную и Восточную. Центром Восточной стал Константинополь, бывшая греческая колония Византий. На Руси ее называли Царьград, его этот город, то есть царственный город. Основан на европейском берегу пролива Босфор, в 330 году император Константин Римский перенес туда столицу еще единой Римской империи в связи с безопасностью. Главное соображение, что не так страшен там вал варваров, окружающих гибнущую, разлагающуюся Римскую империю. Безопасность. Ближайшими соседями этой восточной части были или славянские племена, не отличавшиеся тогда такой безумной воинственностью, как германцы. Они, правда, с севера несколько давили на Балканский полуостров, но вот Юстиниану удавалось их сдерживать. Не то чтобы воевать с ними безумно, а сдерживать. И, кроме того, считается, и, видимо, не без оснований, что эта слабеющая императорская власть предпочитала перенести столицу для того, чтобы не встречать такого опасного, как в Риме, сопротивления сенатской знати и языческой оппозиции. Они все еще были. И Константин, великий деятель, так сказать, христианства, принявший христианство, будто бы перед смертью, будто бы, и поддержавший христианскую церковь, он опасался этого сопротивления. Не так давно была история императора Юлиана Отступника, который пытался восстановить язычество и немало крови пролил на этом поприще. Поэтому перенос туда, на восток, где христианство, в сущности, недалеко там и рождалось, наверное, в этом была большая внутренняя политическая логика. Но, тем не менее, вот это государство оказалось странным. На Западе все рухнуло, распалось на кусочки, утвердились варварские короли, правители германские, вчерашние племенные вожди, и шло рождение чего-то нового, чего никто не знал. Потом оно будет названо средневековой цивилизацией Западной Европы. А на Востоке была попытка сохранить, удержать уходящий Рим. И вот эта цивилизация византийская, ее можно назвать цивилизацией, основанная на попытке сохранить то, что гибнет, гибнет неминуемо, разлагается на корню, и сохранить как бы в классическом виде, она страшная. В кодексах Юстиниана, во многом прогрессивных, как вы правильно сказали, полезных, есть и одна Ахиллесова пята, но как и та самая пята у Ахиллеса, она смертоносна. Там не отменено рабство. Там сохранено рабство, причем в категориях юридических, почти в классическом варианте. И вот эта червоточина, это и есть Ахиллесова пята, которая не позволила все-таки Юстиниану, несмотря на все усилия, сохранить Рим таким, каким он был. При этом Рим там, на Востоке, обрел свой оттенок. Чем-то он похож на прежний Рим? Ну, прежде всего, войнами. Вот, а потом скажу, чем не похож. Прежде всего, войны против варваров. Вот программа Юстиниана.
Да, но заметим, что сам он, напомним, что он сам не был полководцем.
Никогда не руководил войском.
И именно в этом, видимо, его заслуга как государственного деятеля, что он не боялся окружать себя людьми, зная, что они его превосходят.
В этом вопросе.
В том или ином вопросе.
Это Велизарий и Нерсес.
Да.
У него были два крупных полководца. И вот наш Прокопий Кесарийский был придворным, между прочим, у Велизария. И тоже о нем написал столько гадостей, что вот никак не
в тайной истории.
В тайной истории.
То есть история, которая...
Тем хуже. Да. У него были талантливые полководцы. Но на что направила их железная воля Юстиниана? Война против варваров, заметим, даже не против язычников, хотя он был вполне христианский, истинно верующий, преследующий еретиков. Здесь другое. Против варваров с тем, чтобы восстановить величие Рима. Против германцев. Они добросовестно воевали. И кое-что на время.
На время.
Время не остановишь. Эпоху не остановишь. Но на время. Отвоевали у германцев в 533-м Северную Африку, Сардинию и Корсику у вандалов. В 535-555-м Италию и Сицилию у остготов.
Внимание, все. Они отняли Рим у варваров, они взяли Рим. И, кстати, был такой голливудский фильм «Битва за Рим»,
да,
где показывают Велизария, который осаждает Рим и берет его в конечном
очищает
итоге.
Очищает Рим от варваров. Да. Вот эта программа «Война, борьба с варварами». Кроме того, они воевали на Востоке с Ираном в 40-х-60-х годах VI века. И все это, включая Иран, попытка возродить Великую Римскую империю именно такой, какой она была. То есть попытка с точки зрения людей, имеющих некоторые представления о ходе всемирной истории, попытка обреченная. Но Юстиниан об этом не знал.
Но воинские успехи на лицо.
Он же видел все-таки победы.
Да.
Остготы повержены, вандалы повержены, в Иране меньше, но есть тоже успехи. То есть человек, конечно, пребывал в политической иллюзии того, что вот он очень много сделал для возрождения великого, восстановил великое римское государство. Но
я еще просто хочу сказать про полководцев. Очень важно, что его придворные всячески нашептывали на этих полководцев, даже Феодора, которая, в общем, поддерживала поначалу, боялась Велизария, боялась, что Велизарий захватит Рим, и объявит себя императором.
И мог.
Мог, да. А Нарсес вообще был карлик и евнух. И Феодора, которая любила все прекрасно, говорила, я не могу его видеть при дворе. Я не могу его, нельзя, он уродлив, его нельзя пускать. Тем не менее, да, доверял, и они не обманули его доверие. Ни Нарсес, ни Велизарий.
И не предали его.
И не предали его.
Но Феодора, среди прочих ее удивительных качеств, она отличалась крайней подозрительностью.
Это правда.
И, как пишут разные источники, на основе подозрений и нашептываний она могла подтолкнуть императора или сама совершить бесконечно жестокие действия с тайным убийством, отсечением головы, принесите мне его голову. То есть что-то дико варварское было в ней, хотя родилась и выросла она в этой восточной части Римской империи.
Это простодушная девушка. Принесите мне голову, это же простодушно.
Варвар по природе. Ну и потом время довольно раннее, все-таки это VI век. Самое знаменательное до законодательства, о котором мы успеем сказать, событие времени правления Юстиниана, и, кстати, это, наверное, подтолкнуло его законодательную деятельность, так называемое восстание Ника.
Прямо в самом начале, да?
Да, вот 532 год. В 27-м он коронован, да. А в 32-м грандиозный бунт. Ну, конечно, восстание, это все категории такие вот
марксистские. Бунт,
да.
Бунт черни.
Кого? Я бы сказала, вот в сегодняшних категориях, футбольных болельщиков.
Так, потому что рассказывайте поподробнее.
Да. На самом деле, в Константинополе, самым любимым местом, был громадный цирк, огромное сооружение, украшенное, изукрашенное, великолепное и самое любимое зрелище, сопоставимое с сегодняшним футболом только по популярности, это гонки колесниц, состязание колесниц. Возницы, колесницы, и по цвету костюмов колесниц разделился Константинополь болеющий. А как пишут умнейшие люди, ну типа Гребс, наш дореволюционный медиевист, люди, живущие в предощущении конца, а Византия – это Восточно-Римская империя, все равно ощущение конца Рима, они особенно увлекаются такими тупыми зрелищами, бешеными страстями, которые отвлекают их от реальных тягот жизни. И вот они разделились на партии по цвету костюмов – голубые и зеленые. Кто-то пытался очень длительно в советское время приписать им разные политические программы. Глубоко в этом сомневаюсь, никаких политических
спартаковцы
программ.
Спартаковцы и
динамовцы. Там незаметно, такие конечно. И вот этот
И аристократы делились. И аристократы, получалось, партии, не только плебс.
Крупным болельщиком хоккея был Брежнев в нашей стране в советское время.
А наш друг Юстиниан?
Наш друг Юстиниан совершенно в этом не замечен, но ходил. И бунт начался. Да, надо. Народу являться надо было там. Бунт начался на стадионе. Был так устроен этот стадион, такое место для царской ложи, императорской ложи, что он как будто бы появлялся над всеми зрителями, на фоне неба. Очень умная архитектура. Фигура императора вырастала на фоне неба. И вдруг вопли, крики со стороны вот этих болельщиков. На стадионах сидели, конечно, не аристократы. Налоги, долой налоги, задавили налогами, долой коррупцию, долой продажных твоих советников. Юстиниан испугался, и как умный человек тут же пообещал все исправить. И вдруг в ответ вопли: ты лжешь, осел, ты даешь ложную клятву. Вот это он не ожидал.
Откуда это взялось? Там стояла какая-то политическая интрига?
Налоги.
Налоги,
коррупция, ненависть к чиновникам, уменьшение раздач. Стадион и зрелища эти сопровождались раздачей хлеба и других угощений.
Ну, римская история, да? Хлеба и зрелищ.
Это Рим. Гладиаторские игры они отменили по-христиански, запретили. Но травлю и борьбу между дикими животными и людьми оставили лицемерно. То есть это, конечно, римляне, которые на стадионе, где плебс на стадионе, толпа, люмпенпролетарии, отдыхают так, как им понятно. И вот мне еще с юности внушалось в советской историографии, что их клич Ника, побеждай. Да. Он такой вот революционный. Ника, побеждай, богиня Ника Победы. Да это был клич на стадионе, когда мчались колесничие. Ника, Ника, шайбу, шайбу.
Они, вот так.
Восстание это было с кличем шайбу, шайбу. Они понеслись по улицам. Он испугался и спрятался, и ушел вместе с окружением своим. А они понеслись по улицам и громили все. Был матч с японцами не так давно в нашей уже российской истории, футбол. Когда наши проиграли, конечно. И в центре некие юноши громили витрины и машины, потому что наши проиграли японцам. То есть это, к сожалению, общечеловеческое, для непросвещенной какой-то массы, испытывающей реальные трудности, реальные. Им, конечно, жилось нелегко, но проявляют они именно так. И вот в этот момент Юстиниан испугался.
А город был захвачен?
Фактически, да. Город полыхал, но никакой ни организации, ни продуманных вождей, ничего этого у них не было. Погром, но он был так масштабен, а войск настолько в Константинополе было недостаточно.
Ну, полководцы воевали где? Да, гарнизоны все ушли.
Приближенные посоветовали императору подземным ходом отправиться, подземный ход вел прямо к берегу моря, сесть на корабль и пока отплыть из этого опасного места. И отказалась отплыть Феодора, которая сказала: «Любо мне старинное изречение, что пурпурная вот накидка, багряница императорская, лучший саван». То есть эта
какая
женщина,
девушка,
как
да.
и Юстиниан, вырванная из самого низа, когда они схватили власть зубами, они действительно до последней капли крови, до последней секунды будут за нее держаться. И бежать отказался. А в общем тут...
Ну и он, естественно, ее не оставил.
Ну уж не оставил.
Ну что, вели отряды варваров?
А вообще-то он ее любил. И бывает. Все отмечают, что после ее смерти он очень изменился, сразу стал хуже себя чувствовать, болеть. Но, как и она, от власти не мог отказаться даже мысленно. Пока он был жив, старый дряхлый, все равно не мог назвать преемника. Назвать преемника не мог. Он не представлял у власти никого, кроме себя, до последней секунды.
Наталья Ивановна, но для подавления этого бунта вели варваров, отряды варваров.
А что же делать? В такой ситуации, когда СОС, можно обратиться и к варварам. И все это помогло одолеть. Да, в общем-то, это было действительно не восстание. Слово «восстание» здесь неприменимо. Безобразие в городе, беспорядки в городе. Вот об этих болельщиков пишет историк Иоанн Златоуст. Если спросить о числе пророков или апостолов, никто не сумеет открыть рта. Зато о лошадях и возницах каждый готов болтать сколько угодно. Вот эта страсть спортивная, я не знаю, массовая, идущая от Древнего Рима, а может, еще и раньше. Вот какова она была. А в общем, вылилась в реалии их жизни. Против налогов, коррупции, чиновников, как всегда считали, что император-то еще ничего, но только надо убрать плохих, дурных советников. Это же все дело вечное. И когда Феодора проявила такое душевное мужество, он тоже собрал свою волю в кулак, а не был он человеком безвольным, и пусть с помощью варваров беспорядки были прекращены. Но многие специалисты, тщательно занимающиеся, считают, что это событие 532 года подтолкнуло его к неутомимой законодательной деятельности, которая занимала его до конца его дней. Надо сказать, что он был тружеником. Даже враги его отмечают.
У него даже была кличка «Бессонный император».
Но мы тоже такого правителя знаем в нашем Отечестве, который никогда не спит и ночами о нас думает. Примерно то же самое писали и говорили.
Я надеюсь, вы имеете в виду Николая I, а не Иосифа Виссарионовича.
Я правда говорила про Иосифа Виссарионовича.
Нет, ну кодификация Николая I.
Да, Иосиф Виссарионович законами. Ну, лучшая конституция была при нем, при тиране. Итак, законодательная деятельность не значит, что сам вдохновитель такой... уж великий законодатель. Но, тем не менее, он собрал юристов. Он попробовал издать такие законы, выработать такие законы, которые бы умиротворили вот эти страсти, чтобы каждая категория населения несла налоговое бремя более или менее справедливо, но у него это не получалось, потому что надо было колоссальными налогами обложить богатейших, а это аристократия, тогда его с престола сбросят. И он пытался ввести такое маневрирование налогами. Сегодня с этих возьмем побольше, завтра с этих. В итоге, конечно, полного умиротворения не было. Но главный изъян его законов, как я уже заметила, не отменено рабство. Оно осуждает в законах, что в новеллах только новое, осуждает только бесчеловечное обращение с рабом. А все остальное нормально. А под категорию «человечное-бесчеловечное» в мыслительной деятельности древнего человека можно подвести очень многое. В разделе новеллы много внимания уделяется колоннам, вот этим категориям населения, которая уже была такой полусвободной, полузависимой, напоминающей средневековых крепостных будущих. Они прикрепляются к земле по законодательству Юстиниана. Он не знает, что он готовит феодализм, но он готовит. Там есть такое выражение «рабство земле». И это тщательная законодательная деятельность, неутомимые работы с целой группой экспертов, приказ императора дать точные и неоспоримые законы. Все равно остановить течение времени они не могут. Они могли сделать только одно, что это государство, живущее ментально в прошлом, совсем в прошлом, оно чуть-чуть приспосабливается...
Ну, все чуть-чуть, еще 800 лет просуществовало, между прочим, так.
Непрерывно умирает.
Но 800 лет, 800 лет. Наталья Ивановна, я думаю, что как раз Юстиниан, заложив, вот кодифицировав деятельность, да?
Подкрепил,
да. Он выстроил вот эти леса, на которые...
Она, наверное, могла бы рухнуть раньше, вы совершенно правы. Но все равно это ее длительная жизнь, средневековая жизнь, тоже да. Тысячелетие, что и на Западе, тысячи лет средневековья, так и здесь. Она живет непрерывно огрызаясь, да. Непрерывно обороняясь, маневрируя между постоянно желающими у нее что-то отхватить, потому что те куски, которые достались от Восточной Римской империи, они совершенно не были логично ничем единой цивилизацией внутри связаны. Как ни странно...
Кроме христианства.
Это верно, это важно. Но этнической связанности не было. Эти дикие германцы, которые разлились по западной части Римской империи, подложили некоторую единую под основу этническую, под будущие западноевропейские
Но
государства.
Но еще был такой костыль, который делал Юстиниан, все-таки это его градостроительная деятельность. Он закончил Святую Софию, и говорят по преданию, что, войдя в храм, он сказал, когда он был закончен, сказал: «Я победил тебя, Соломон», имея в виду храм...
Что этот храм прекраснее, чем храм Соломона.
Да.
Умер своей смертью.
С каким-то вы грустью об этом говорите.
Нет,
в общем,
умер своей смертью.
Не просто умер, а потому что в безумном возрасте.
После смерти у него была тяжелая судьба. Дело в том, что в 1204 году, во время четвертого крестового похода...
Через 700 лет после смерти тяжелая судьба.
Потревожен прах. Крестоносцы западноевропейские вскрыли и разрушили его могилу. Надо сказать, что при этом они заметили в своих впечатлениях, воспоминаниях, что он там лежал просто как новенький, весь такой. Верить этим рассказкам нельзя. Но почему-то сотворена была такая легенда. Может быть, стало самим стыдно, что они разрушают могилы таких далеких предшественников. На самом деле он представлял собой бюрократа, труженика, интеллектуала из крестьян, юриста, схватившего власть железными руками и зубами, но все-таки имевшего какую-то идею сохранить эту империю, восходящую к античности, но в ее христианском варианте.
Удалось продлить, еще раз повторю, на 800 лет.
Я думаю, вы правы, что толика, его взнос в этом есть, не ему единолично, но что-то он в это внес.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так» об императоре Юстиниане, византийском императоре, первом императоре византийском, о котором мы делаем программу, но далеко не последнем.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».